Я хочу, братья и сестры, немножко сказать, вот нам остается лишь довериться. Вот когда мы читаем Евангелие, там есть такая Нагорная проповедь Иисуса Христа, и Христос несколько раз там повторяет: «Не заботьтесь ни о чем». Вот читаю, не могу понять. «Не заботьтесь ни о чем». Там перечисляется, что если вы будете заботиться, вы ничего, даже росту себе немножко не прибавите. Но когда посмотришь на нашу практическую жизнь, у нас заботы по горло. По горло. Живем в Америке. Я человек любопытный, когда я бываю у своих детей, я открываю холодильник и смотрю, что они. И порой открываешь, оттуда все падает. Забитые холодильники. Братья и сестры, не заботьтесь. Мне непонятно было. Я как-то был в Голландии. И меня там мои братья, мои дети провезли в музей Палестины. Вот как там в Палестине все, на начало от Авраама. И подвели меня такая палатка, надпись: в такой палатке жил Авраам. Я посмотрел, я бы, наверное, отдыхать там не согласился. Песок, натянуто, палочки, палаткой жил Авраам. Тогда мне немножко стало понятно, почему мы сильно заботимся. Нам жизнь Авраама не подходит. Вот мы жили там в Казахстане, братья и сестры, я часто выезжал к Кызылорду, на Казалинск, это проезжаю степи. И вот едешь, смотришь, такой палатка, живут люди, на улице стоит такой чан, воду туда привезут, живут. Я порой говорю: а мы бы могли жить? Нет, не могли бы. Нам надо водопровод, нам надо канализация, нам нужно электричество, надо холодильник, нам надо, чтобы воздух был, знаете, такой холодный и горячий, горячая вода. А без этого мы жить не можем. Вот когда мы накопляем вот эти бытовые требования, тогда заботы у нас, знаете, выше головы. И тогда мы начинаем соревноваться друг перед другом. У меня так, пошел к брату Валеру, у него лучше, прихожу, надо мне достигнуть. Вот, братья и сестры, мы сами создаем себе заботы. Вот когда смотришь на Евангелие, Христос, братья и сестры, несколько раз кормил людей. Бог всемогущий, все у Его есть. Одно слово, все решается. Он кормил хлебом и рыбой. Воскрес, уже прославленный. Встречают учеников, ну надо же какой-то банкет сделать, надо что-то иначе. Он снова, они там плывут, и ничего не поймали. Приходит, говорит: идите, обедайте. Хлеб и рыба, все. Вот, братья и сестры, мы, вот находясь в такой заботе, вот нам стоит лишь довериться. Брат говорил: вот Господь помнит о нас. Да, конечно, помнит. Да, конечно, Он знает все не наш, но наши требования гораздо выше того, что хочет Господь дать нам. Он видит, что вот это, что мы приобретаем. Ведь, братья и сестры, порой умирает кто-то из нас, ну даже старые люди. И там приходишь, и там куча вещей, не знаешь, куда девать, и в бамбер их бросает. Вот мы живем так. Просто наши требования мы создаем. Вот Соломон, дома прочитайте вторую главу книги Екклезиаста. Соломон тоже, когда стал на царство, говорит: да, я испытаю. И он там написано: я строил дома, бассейны, он там, знаете, сады, рощи, музыкантов, певцов. Все, что хотела душа, я не возбранял. И когда он достиг, братья и сестры, написано, что камни у него были равноценны серебру. Но серебро было как камни на улице. Нам это непонятно, мы не можем постигнуть. Ну, у Соломона это было так. И когда я, говорит, приобрел все, Господь сказал: у тебя мудрость будет такая, которой не будет до тебя и после тебя не будет. И потом написано, когда он все достиг и оглянулся. Нам некогда оглядываться, как Соломону. Все, бежим вперед, скорей, скорей. Когда оглянулся, то все это суета и томление духа. Вот, братья и сестры, мы создаем эту суету для себя и томление духа. Вот как бы научиться так? Вот, братья и сестры, если бы на наши вот такие, мы делаем вот такие вечера, дни рождения, вы никогда не задумались пригласить Господа Иисуса Христа поваром? Чтобы он приготовил на наш праздник. Он бы приготовил на хлеб и рыбу. Мы бы носом покрутили, и все бы разошлись. Ты что, пришли? Что мы это будем кушать? Мы не привыкли так. Вот, братья и сестры, я просто показываю, чего хочет Господь дать. А потом говорит, а что Господь не дает? Ну, конечно, я прошу у него, Мерседес дай мне новый, чтоб я вот проехал, чтоб все ахнули. А он не дает мне. Я тогда немножко ропчу, я молюсь, а он не дает мне. У его другие стандарты к нам. Пусть Господь благословит. Братья и сестры, мы с вами продолжаем, откроем 26 главу Деяния апостолов, ну, рассматриваем Слово Божие с 19 стиха. 26 глава с 19 стиха книги Деяния апостолов. Поэтому царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Мы остановимся на этом. Я хочу, братья и сестры, так немножко, в общем, тон такой. Обратите внимание, 26 глава Деяния апостолов, она вся содержит обращение или проповедь апостола Павла пред царем Агриппой. Пред царем Агриппой. И что характерно, в там первом стихе Агриппа сказал, позволяется тебе говорить. Фест прокуратор, он создал для Агриппы по его желанию возможность встретиться с этим узником. Агриппа был еврей, царь над Галилеей. Он слышал о том, как Христос проповедовал, это все слышал, но он был полуримлянин. Он не придерживался законов иудейских. Иосиф Флавий рассказывает, пишет в своих книге «Иудейская война», когда уже Иерусалим окружили римляне армией Тита, и когда Тит, не желая большого кровопролития, он несколько раз обращался к жителям города, защитникам, чтобы они, сдались, открыли ворота, и тогда не будет кровопролития, то они со стены кричали ему, отдай нам Агриппу, отдай Иосифа Флавия и Веронику. Они хотели их казнить, как предателей, потому что Агриппа, он жил по римским обычаям. И вот этот Агриппа, он приехал в Иерусалим поздравить Феста, который заменил Феликса на посту прокуратора. Вот, братья и сестры, вот эта встреча, почему вся глава обращена к Агриппе, я так размышлял, Господи, что это значит? Обратите внимание, три евангелиста, Матфей, Марк, Лука говорят о том, когда Христос прощался со своими учениками, это вы в 24 главе Матфея найдете, 13 главе Марка и 21 главе, кажется, Луки. И там написано, посмотрите, «Поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними». Вот почему-то угодно было Господу, чтобы были такие свидетели, которые когда-то стояли перед царями, перед правителями, перед начальниками. Вот, братья и сестры, где бы Агриппа еще послушал это Слово Божие? Это был человек, дворец у него был, охрана, он жил римскими обычаями, он часто отправлялся в Рим, там его банкеты, встречи, он жил этой жизнью. Его сестра Вероника, или в другом переводе Береника, она была распутная женщина, но она была крайне красива, и на нее обращали внимание и Веспасиан, полководец римский, потом стал императором. Тит хотел сделать ее римской императрицей, но сенат восстал, иудейка нам не нужна. Это личности. И вот перед ними выступает апостол Павел. Во второй главе послания 1 к Тимофею написано, чтобы мы молились за царей, за правителей, ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. У Бога есть такое желание. И Он поставляет этих, обратите внимание, в 9 главе Деяний апостолов, когда Господь остановил Павла на дороге в Дамаск, и после он ослеп, вы это все помните, его привели в Дамаск за руки, он 3 дня молился, слепой. И Господь потом говорит: Анания, ты иди туда, вот там вот, по такой-то улице, он теперь молится, Савл. Анания говорит: Господи, да он же предавал верующих, он столько зла сотворил. Он и сюда пришел, в Дамаск, вязать верующих. И Господь говорит: иди, это мой избранный сосуд, он будет проповедовать пред царями. Вот откуда, братья и сестры, направление Павла. Он будет проповедовать. В какой-то главе мы проходили по разбору, когда Павел проповедовал, и Господь во сне является ему, как ты проповедовал, свидетельствовал мне в Иерусалиме, так должно тебе свидетельствовать в Риме перед кесарем. Вот, братья и сестры, можно представить такое состояние? Мы никогда не думали, что здесь наше свидетельство. Я невольно вспоминаю, как-то к нам в Чимкент приехал председатель Всесоюзного совета Клименко Андрей Евтихиевич. Это очень благодатный брат-служитель. Он был когда-то старшим пресвитером Куйбышевской области в Поволжье, а потом его избрали председатель всех Б. Я в это время учился в Москве, мне приходилось много с ним соприкасаться. Это очень благодатный брат. И он рассказывал такой случай. Он председатель всех Б, генеральный секретарь Бычков Алексей Михайлович, и вот однажды вдруг неожиданно звонит телефон, мы, говорит, там находимся, в канцелярии всех Б, кто был в Москве, Маловузовский, 3, и говорит: очень срочно просим прибыть в Кремль. С вами хочет встретиться Брежнев. Это он сидит в братском совете в Чимкенте и нам рассказал. Он только приехал недавно, и мы все рты пораскрывали. Приехал какой-то американский то ли президент, то ли государственный секретарь, и говорит, там они с Брежневым переговоры. Он говорит: я бы хотел увидеть ваших верующих. Нет, не вот этих вот патриархов, а христиан, евангелистов. И вот они звонят. И вот мы приходим, нас заводят, тут вся эта элита, и нас подводят к Брежневу. Вот, братья и сестры, угодно это Богу. И когда мы, говорит, сказали, мы молимся за вас, и Брежнев ответил: благодарим вас, что вы молитесь. А рядом стоял патриарх, говорит: мы не только молимся, но и делом. Брежнев: да, говорит, знаю. А
отвернулся от него. Вот, братья и сестры, я хочу сказать, что это необходимо было делать. Как-то вспоминаю такой случай, у нас в Чимкенте было 10-летие независимости. Ну, Казахстана, это, знаешь, такой был праздник. Казахи, они, знаете, хотели, они хотели такое сделать празднество. Там у нас был большой зал городской филармонии. Они собрали туда всю элиту области. Вся элита области. И перед этим приглашают меня и Виталия Стефановича, как пресвитера. Говорят, что вы могли к этому празднику нам приготовить? Мы аж растерялись, а что мы им приготовим? Ну, я говорю, может, хор наш спеть там? Они так подумали, ну, говорят, можно. Мы можем, говорят, вестибюлер открыть нашу вот выставку наших книг, поставить вот систему, показать, что мы делаем по телевидению. Вы понимаете, они согласились? Наши братья там постарались. Хор спел несколько гимнов. И когда главный аким области, ну, губернатор штата, как сегодня, он со своей свитой зашел в вестибюль, это было похоже на молитвенный дом, где были наши книги, Библии, Евангелие, книги. Он так посмотрел. Братья и сестры, два раза мы подвозили книги. Вот эта элита расхватывала их. Я после думал, где бы мы могли засвидетельствовать этим людям, начальникам, большим, а Господу угодно это было. Они должны получить свидетельство, что Господь их любит. И когда-то он спросит с них, вот это делал апостол Павел. Он говорит, почитаю тебе себя счастливым, что могу защищаться перед тобою, царь Агриппа. И вот мы видим эту защиту, друзья мои дорогие. Я вообще хочу сказать, братья и сестры, ну, когда я нес служение в Чимкенте, мне часто приходилось быть вот в этих облсполкомах, акиматом встречаться. Но одну встречу я особенно запомнил. Она проходила в закрытом ракетном полигоне. Это воинская часть, закрытая. А там попал служить один брат нашего пресвитера. Это было время, когда атеизм, знаете, ушел в сторону, и люди хотели, и начальство этому солдату говорит, ну ты позови кого-нибудь, пусть нам расскажут. И его отец поехал. Поехал там в части, рассказывал о Боге, они его приняли. Они говорят, а может быть больше? Мы можем организовать, говорит, приехать группой, провести кое-какие. Давайте. Мы взяли львовский большой автобус, загрузили книгами, много взяли книг и поехали. Закрытый ракетный полигон. Вот братья и сестры приехали, верующих ни одного человека нет. Там ни православных, ничего нет. И мы туда приехали. Ну, зашли в большой гарнизонный клуб, дом культуры. Выходим, там капитан, мы говорим, мы вот верующие, мы представляем миссию возрождения в Бишкеке, мы действительно от нее работали, мы христиане, мы проповедуем, мы хотим что-то возделать. Он так посмотрел, говорит, ну, берет трубку, тут при нас звонит, что-то говорит там, потом говорит, в 5 часов комендант гарнизона, генерал Тарасов, вас примет. Откровенно говоря, мы стушевались. И вот 5 часов мы зашли в приемную, братья и сестры, как сейчас, сидят офицеры. Офицеры, они там по очереди заходят. И тот, кто выходит от этого генерала, они все красные. Ну, кто служил в армии, тот знает, что такое начальник и подчиненный. Он очень жестко с ними. И вот подошла наша, нас несколько братьев было, мы зашли. Вот примерно так я зашажу, улыбаюсь. Он говорит, вы что, улыбаетесь? В моем кабинете никто не улыбается. Я говорю, мы оптимисты, мы не печалимся. И у нас началась беседа. Мы хотим, говорит, в вашем городе, что вы предоставите. Братья и сестры, финиш какой был?
он вызывает подполковника, говорит, вот подполковник, это мой помощник, он вам помощь, что можете, делайте. Открыли все светофоры. Братья и сестры, я никогда такого не видел, особенно была такая встреча, собрались все политработники частей. Это гарнизона, их было человек 40, и сидели все высшие офицеры. Вот нам надо было, это был диалог, вопрос-ответ. Вопросы были очень тяжелые. Как вы будете защищать Родину, это они нам задают. И мне приходилось отвечать на эти вопросы. Никогда так трудно мне не было, потому что эти вопросы противоречат. Братья молились, я молитвенно. И вдруг прямо с этого зала встает один майор, как сейчас запомнил, поднимается, поворачивается, что вы пристали к этим людям? Они истину вам говорят, они говорят вам правду. У них будет воскресенье собрание, и он говорит, я всю часть приведу. Братья и сестры, все схлынуло. Они все замолчали. Этот майор разрядил обстановку. И мы почувствовали Божью руку. Вот, братья и сестры, вспоминаю это не потому, где бы мы могли этим людям в таком большом составе благовествовать. И когда собрались день, братья и сестры, зал был забитый. Прошла эта часть солдат этого майора. В основном были военнослужащие, их жены. И мы там свидетельства. Потом приехали с Алматы группы. Мы туда, братья и сестры, через некоторое время в городе Балхаше мы крестили 13 человек. В основном офицеры и их жены. Один из них полковник, кандидат технических наук из города Харькова. И когда шли на озеро, он мне спрашивает, а можно я в форме пойду? Я хочу идти в форме, потому что там люди были на озере. Я говорю, если у вас, вам не стыдно, люди порой прячут, большой начальник, начальник управления, и вот он в форме, в папахе, кто знает полковника, он принял крещение там. Вот, братья и сестры, эти большие люди. Поэтому, если есть такая возможность, это великое дело. Обратите внимание, друзья дорогие, стих 19, когда апостол Павел, мы в прошлый раз уже слышали это продолжение, и он рассказывает о Агриппе, о том, как Господь остановил его на пути в Дамаске, как он увидел это видение, как он ослеп, он рассказал все это. И потом говорит, поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычников проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу. Я хочу, братья и сестры, не воспротивился небесному явлению. Я хочу задать вопрос. Вот Павел не воспротивился. Обратите внимание, не воспротивился. Есть такое место в послании к Галатам, мне кажется, во второй главе, когда Бог, пожелавший избрать меня от утробы матери моей и призвавший меня вот в этом случае на пути в Дамаске. И Павел говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Я не стал советоваться. Вот, братья и сестры, представьте апостола Павла. Он как-то говорит, что я преуспевал более сверстников моих. Он имел большой успех и благословение, как он понимал. Он был в близких отношениях с первосвященником, и теперь повернуться на 180 градусов и работать против них. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Я даже не пошел к предшествующим меня апостолам в Иерусалим, но стал тут же проповедовать в Дамаске, потом в Иерусалиме.
Я просто хочу показать пример апостола Павла. Насколько он был готов. Может быть, поэтому Господь и избрал его сосудом особым. Он мой избранный сосуд, и он будет благовествовать обо мне. Далее мы смотрим, братья и сестры, проповедовал жителям Дамаска и Иерусалима, земле иудейской и язычникам, чтобы они покаялись и обратились к Богу, о чем мы проповедуем. Вот проповедь апостола Павла, когда он встретился с этими людьми, он рассказал им, как Бог остановил его, и потом показал, что нужно делать, чтобы они обратились от власти сатаны к Богу. Братья и сестры, это цель жизни верующих людей. Это наше назначение. Мы можем заниматься философией, мы можем рассказывать различные истории. У нас сегодня интернет, у нас сегодня много книг. Мы все эрудированы, напичканы, начитаны. И у нас, знаете, мы можем много говорить. Павел говорит. Обратите внимание, дальше ему Фес скажет, большая ученость тебя доводит до этого помрачения. Значит, Павел в глазах этих людей был очень умным человеком, эрудированным человеком. Помните послание Кация к Титу? Он говорит, как один из ваших стихотворцев, критских, кипрских, говорит, что критяне всежал рецид, звери ленивые. То есть Павел знал какую-то литературу греческую. Он с ней был знаком. Поэтому, братья и сестры, сегодня стоит перед нами этот вопрос, чтобы они покаялись и обратились к Богу. Хочу обратить внимание. Покаялись и обратились к Богу. Братья и сестры, порой мы только каемся, но обращаться не собираемся. Путь христианина, я шел сюда, покаялся, повернул, пошел назад. На 180 градусов. Обратились, покайтесь и обратитесь. Деяния апостолов, кажется, 3 или 4 глава. Когда с нами не происходит обращения, тогда у нас частое покаяние. Мы начинаем каяться. Братья-служители, которые бывают на молодежных конференциях, мне как-то Корчевский Виталий сказал, я вот бываю на всех молодежных конференциях, я призываю к покаянию, люди каются, потом приходят на исповедание. Он говорит, в основном одни и те же. Они каждую конференцию каются. Это, братья и сестры, подход православия. В православии люди каются, говорят, грешен, батюшка, грешен. Повернулся, пошел в кабак. Живет прежней жизнью, в год раз он придет на исповедь. Снова грешен, батюшка, грешен. Священник говорит, отпускаю, иди с миром. Братья и сестры, Слово Божие так не говорит. Покайтесь и обратитесь. Обратитесь. Далее, делая дела, достойное покаяние. Это проверка наша, если я покаялся. Но особенно, братья и сестры, когда каются люди особо падшие, наркоманы, пьяницы, там различные экстрасенсы, мы встречались с такими людьми. То есть люди, погрязшие в глубоких грехах. Проверка их обращения, истинное покаяние, они делают дела, достойное покаяние. Если я в день покаяния сказал, Господи, я негодный человек, я грешник, я бедный, я нищий, я ничто пред Тобою, это я, мои уста говорят, я в покаянии это заявляю, и если обращаюсь, я должен показать дела, достойные моего покаяния. Это проверка, братья и сестры. Мы живем в такое время, когда, вот знаете, святость, стандарты ее опущены, когда мы все ниже и ниже опускаем. Я сегодня читаю одну книгу «Религия Антихриста», такая очень, знаете,
тревожная книга, и там вот автор, два автора пишут за англиканскую церковь. В англиканской церкви нет понятия ереси. Они приводят пример, что один епископ, непростой верующий, англиканской церкви заявил, что, ну, Христос – это не Сын Божий. Он там целую такую, и что характерно, его никто не поправил. Они веротерпимы. Братья и сестры, стандарты понижены. Поэтому сегодня, если мы хотим служить Господу в чистоте из сердца, вот дела, достойные дела покаяния. Это наша задача, это наша проверка. Братья и сестры, если мы это не делаем, когда-то сделает за нас это Господь. Но Он сделает так, что перед нами может закрыться дверь, как пять неразумных. Они были внешне похожи на всех, они были одинаковы, но когда они пришли, дверь закрыта, они начали стучать туда, то им был ответ: «Я не знаю вас, отойдите от меня». Я просто вот, исходя из этого текста Священного Писания, ну, призываю, чтобы мы проверяли свое хождение пред Господом. Чтобы мы ходили в страхе, брат говорил, страх будет оградой твоей. Когда страх, вот, братья и сестры, когда мы теряем страх Божий, есть такое выражение, нам море по колено. Все пойдет, все хорошо, все нормально. Страха нет. Когда страх укрепляется, братья и сестры, порой слово громко крикнешь кому-то, и внутри что-то говорит. А что ты кричишь? Да я правильно сказал. Ты правильно сказал? Ну что ты кричишь? Внутри что-то. Это страх Божий останавливает тебя. Не надо это делать. И когда человек ходит в страхе Божьим, делая дела, достойные покаяния, вот, братья и сестры, мы соблюдаем сосуд свой. Так написано в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, чтобы каждый из нас умел соблюдать сосуд свой в чистоте и святости, а не в похотении, как и язычники, не знающие Бога. Вот это наша задача. Мы на этом закончим. Пусть Господь благословит нас. Пусть это будет сегодня нашей проверкой пред Господом. Аминь.